Добрый день. Мы продолжаем цикл встреч с Александром Николаевичем Ужанковым, профессором, доктором филологических наук на тему «Русской идеи. Тысячелетняя история». Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Ну, все мы прошли. 11 век, 15 век, времена Третьего Рима, Москвы Третьего Рима, 16 век, православное царство. Поговорили о Петре и Февроне, духовных основах русской семьи. Поговорили с вами о домострое, поговорили о Москве, как зримом образе горнего Иерусалима. И вот мы приблизились к 19 веку, который вы наметили как тему сегодняшнего разговора, и я с удовольствием присоединяюсь к этому разговору. Русская идея вдруг была сформулирована более конкретно, более зримо, более понятно современному человеку, но очень так мощно. Началась эпоха революции. Как после 1790-х годов революции во Франции появились всякого рода лозунги в Европе. Это свобода, равенство, братство там, и так далее, и так далее. Россия предлагает свое видение мира. Православие, самодержавие, народность. Что это такое? Почему вдруг так?
Но, по сути дела, это реакция на 18 век. Потому что что происходит в 18 веке? Петр I переносит столицу из престольного града, Патриаршего града.
Из Третьего Рима.
Из Третьего Рима, Иерусалима, да, в новую столицу, которую основал на Троицу в 1703 году в Санкт-Петербург.
На чистом месте.
Опять же таки, вот любопытно, да, Санкт-Петербург, святой город Петра. Святой город Петра. Если бы было Санкт-Петербург, тогда понятно, что святой город Петра апостола. Петербург. Да, так сказать, вот притяжательное вот это вот «С», которое указывает на город святого Петра, имеется в виду апостола. Значит, Петр I умышленно строит город во образ Рима как столицу светской империи.
Если мы пойдем... То есть он назван не в честь апостола Петра?
Ну, если Санкт-Петербург, то если дословный
город
перевод...
Город святого Петра.
Нет, вот, святой город Петра. Санкт-Петербург. Святой город Петра. А какого Петра? Петра Первого или апостола Петра? Вот это маленькая загадочка.
Вот многие спорят на эту тему, потому что в обычном мире, особенно в Советском Союзе, говорили, что это он назвал город в честь самого себя. Но это абсурд, понимаете?
Правильно.
Потому что святой потому, что город раньше, не может быть в честь императора.
О том и речь. Потому что раньше строили в честь своего небесного покровителя храмы, а теперь получается, что Петр стоит город. Да, то есть, получается, замещение смыслов. Ну, эпоха была такая. Это эпоха барокко, которую замещали смыслы. Да. Потом переходит в классицизм. И как раз вот в этот переходный период, собственно, столица с новой символикой и строилась.
Ну, в любом случае, святой Петр – это камень церкви. Да? Это камень, на котором зиждется церковь.
Петропавловский...
Поэтому название такое, это слишком серьезно, да?
Конечно. Петропавловский собор, ведь он строился, опять же, таки, да, как Петра и Павла. То есть, вот покровителя и небесного покровителя этого города, апостола Петра. Но что любопытно, значит, вот в Древнем Риме, языческом, как столице империи, были все конфессии. Если мы даже сейчас пойдем по Невскому проспекту, мы увидим, что там ашую с левой стороны действительно различные и кирха, и мечеть, и костел, и так далее, и так далее. То есть различные религии представлены.
Так.
А десную, то есть правой стороны, только один Казанский собор. Значит, у Петра I, хотя он и создает новый город, новый Рим, где все конфессии присутствуют, но все-таки сознание православное. Повторюсь, город построен, или точнее заложен на Троицу. Значит, для него христианская православная символика все-таки была важна. Тем более, что это... территория, которой покровительствует Александр Невский, и уже именно Петр I переносит из Владимира мощи святого Александра Невского, ну, вот, отстроенную специально Александр-Невскую лавру, которую построили на том месте, как сказали историки Петру Первому, там, где якобы проходила Невская битва. Ну, это не совсем так, но в Петровское время считали, что именно так. Значит, и Александр Невский становится покровителем Петербурга. Еще один момент. Скажем, символом Рима являются ключи от рая апостола Петра.
Да, и, они с которым бородками, он все время изображается в руках.
Да, и бородками вниз. Символ, еще символ спасения, помимо ключей, выступает якорь. Так вот, якоря, опять же таки, бородками вниз, это символ Петербурга. То есть, получается, что действительно Петр Первый использует христианскую символику и в строительстве, в градостроительстве, и в названии, и во многом другом. Даже, опять же таки, Андреевский стяг в это время принимается как флаг морского флота, но, опять же таки, равноапостольно князь Андрей, который дошел до северных земель, является покровителем и этих земель, в том числе и Петербургской земли, получается, и морского флота. И орден, самый главный орден, Андрея Первозванного, которого Петр Первый. Но существенная деталь. В 1700 году умирает последний десятый патриарх Андриан. И Петр Первый, по идее, как государь, должен был созвать поместный собор для избрания нового патриарха. Петр Первый этого не делает. Почему? Потому что, вот мы с вами говорили, есть особая харизма государя-правителя, который, собственно, получается приближенным максимально к духовному правителю, то есть, я имею в виду патриарху. И Петр Первый, по сути дела, как светское лицо, возглавляет церковь. Юридически глава церкви становится император. И вот, начиная от Петра Первого до императора Николая Второго, вот юридической главой Русской Православной Церкви становится император. Это вообще существенная деталь, то есть нарушается симфония. Смотрите, петербургский период – это период без патриаршей. Почти вот 300 лет, да, так сказать, без патриаршей период. Нет той самой симфонии власти. Не случайно, что именно в Петербурге зарождается вся революция. То есть вот это вот западное влияние в Петербурге бы очень было сильное. Все масонские ложи начинаются там, все революционные движения начинаются там. И так далее. Смотрите, более того, в 18 веке еще что происходит? Высшее общество начинает говорить по-французски. То есть происходит еще разделение, так сказать, вот элиты, говорящие по-французски, и самого православного народа. Значит, тут получается так, что 18 век вбирает в себя формы западноевропейские. Вот Русь в 18 веке, да, убирают все эти формы. Что в 19 веке? 19 век – это начало романтизма. Это интерес к своей отечественной истории. Это открытие древнерусской словесности, в том числе слово полку Игоря и его публикация в 1800 году.
Появилось впервые, да.
И других памятников, того же поучения Владимира Мономаха и так далее. То есть открывается, что оказывается, что у нас до Петра Первого была словесность, оказывается, что у нас была большая история. И когда романтики, собственно, выстраивает эту историю благодаря тому же Карамзину, но он, правда, сентименталистом был, но
неважно, история начала писаться от Татищева и так далее.
Да, то есть он уже как монархист создает эту историю государства российского. И оказывается, что она имеет вот такую большую 800-летнюю историю. И Карамзин сам претерпел изменения, там, так сказать, от масона к глубоко православному человеку и монархисту, создает эту историю именно как человек православный, пытаясь увидеть Божий промысел о России, вот в ее истории. Да, в истории народа и ее монархов. И тогда уже при Николае Первом, который тоже был глубоко православным человеком, и который, собственно, стал бороться с этим значительным западным влиянием, в том числе и масонскими ложами, которых он запретил, как мы знаем, и создает по сути дела, вот эту доктрину, которую озвучил уже граф Уваров, министр просвещения в то время, православие, самодержавие, народность. То есть на первое место, опять же таки, ставится православие. Потом самодержавие, как власть от Бога, и народ, как носитель православия и той самой идеи.
То есть сначала религия все-таки.
Совершенно верно. Mm-hmm. Я хотел бы обратить наше внимание на одно существенное обстоятельство, что русское государство строилось верой, а разрушалось идеологией. Вот если мы увидим на протяжении вот 9 столетий, по 19 век, да, как прирастало государство, это за счет соседних народов, которые принимали христианство, которые окормлялись нашими епископами, митрополитами, а потом, так сказать, и патриархом, и Русь обретала вот те границы значительные уже к концу XIX века. И получается так, что вот эта доктрина православия, самодержавия, народность становится центральной государственной идеей. И если мы посмотрим на культуру того времени, на литературу, Пушкин, смотрите, да, так сказать, духовное основание, это его капитанская дочка.
Его прямо сняли с языка, да.
Да, Гоголь. Глубоко православный человек, его переписка с друзьями знаменитая, что это такое? Это попытка вот этот вот отрезок Великого Поста осмыслить духовно. Выбранные места из переписки с друзьями, я имею в виду, то есть, да, потому что там 40 произведений, начиная, по сути дела, с «Прощенного воскресенья» и заканчивая Пасхой. То есть это духовная лестница, по которой нужно восходить человеку, русскому человеку. Тот же Достоевский, который пытается осмыслить место русского человека и нашего государства в семье европейских государств, что немаловажно. И показывает отличие русского человека. Если мы посмотрим на легенду о великом инквизиторе Достоевского, то мы увидим, что насколько католики исказили христианство и во что они превратили. В орудие власти. Веру превратили в орудие власти. И русский человек, который свободен в своем вере, потому что для него важнее служению Богу, служение Отечеству, как служению Богу. Опять же таки, если мы возьмем другие виды искусства, скажем, музыку, берется форма на Западе, но происходит наполнение уже русским смыслом. Если более ранее, это Бортнянский, если более позднее, там, скажем, Танеев, это тоже Чайковский и так далее, и так далее. То есть русская музыка звучит в Европе, да и вообще во всем мире, как нечто самобытное.
Абсолютно самобытное, да. Я даже добавлю по поводу, какая была борьба за государственный гимн. Сначала полонез, написанный Козловским, учеником Огинского, знаменитого, который создал полонез Огинского. Это «Гром победы, раздавайся». Но подходит другая эпоха, создаются гимны молитвы Бортнянского, «Коль славен». Затем Николай I говорит: нет, подождите, давайте так. Давайте, если уж гимн молитва, то пусть наша молитва. Пусть сначала, первоначале пели же, помните, «God save the king», «Боже, храни, Боже царя храни Жуковского», но на мотив британского гимна. Он говорит: нет, мы напишем свой. И Львов пишет свой гимн. Наконец-то у нас появляется «Боже царя храни» гимн молитвы, просуществовавший 83 года, до 17 года, который больше всех, даже советский гимн со всеми его модификациями с 43 года, меньше по времени существует, чем тот. То есть для музыки, а Чайковский, да, замечательный Чайковский, абсолютно европейский композитор, но при всем при этом, как он ловко вплетает в симфонические поэмы там 18-го года «Боже, царя храни» или там «Спаси, Господи, люди твоя», то есть по православному песнопению, а совершенно уникальное творчество Бородина, там, Мусоргского, Рахманинова и так далее. Это вообще неслыханная абсолютно русская музыка.
Конечно.
Это все появилось в эпоху православия, самодержавия, народности.
Именно. И вот и тогда, если мы вспомним вот посыл предыдущих наших бесед, мы видим, как русская цивилизация во всей полноте своей раскрывается. Mm-hmm. Вот именно в XIX веке. И музыка, и архитектура, Ведь основу русской архитектуры мы видим в храме. То есть это от храмового строительства пошло. Опять же таки, от церковного песнопения музыка, так сказать, пошла во многом, хоровая, да, пение. Литература – два направления. Одно светское, то есть то, о чем мы с вами говорили, там Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, но мы забываем, что еще был и Тихон Задонский, да, с его огромным духовным наследием. Еще были оптинские старцы с огромным духовным наследием. Смотрите, любопытная деталь. Когда не стало патриарха и такого вертикального, так сказать, окормления русской церкви, появляется старчество.
Да. И вот беседа Мотовилова
со конечно, и получается, что вот старчество, которое распространяется по всей русской земле, оно вот это вот духовность, собственно, и аккумулирует. Потому что редкий писатель не ездил, так сказать, в Оптину или не беседовал со старцем и не окормлялся старцем. Поэтому мы видим, как это духовное окормление, собственно, и создает великую русскую культуру XIX века.
Вопрос. Что было такого слабого в этой триаде православия, самодержавия, народность, что привело ее, в общем-то, к гибели в 1917 году?
Струя светская, секуляризация сознания. И уже вот в 80-90-е годы появление класса интеллигенции, для которых неважно было трудиться или служить Отечеству. Обратите внимание на пьесы Чехова, даже Горького, можно сказать, его дачники и так далее. Мы видим в этих пьесах русскую интеллигенцию, которая много говорит, но ничего не делает. Весь пыл-жар уходит в эти разговоры. Но практически нет никакой деятельности. Нет никакого служения даже ближнему своему, а не то, чтобы служение Отечеству. То есть получается так, что русская интеллигенция, а это, в общем-то, мозг нации, становится дачниками.
Отстранилась.
Она отстранилась.
А в это время какие-то другие силы начали активно действовать?
Именно. И получается так, что добровольно эта интеллигенция сдала руководство народом, руководство отечеством, революционным силам, которые тоже воспользовались этим. Потому что если мы вспомним, как развивалось даже революционное движение в России, ну, с чего начиналось? Опять же, так, в общем-то, можно сказать, в 40-е годы с той же интеллигенции, дворянской интеллигенции. Когда там читал Грановский в Московском университете лекции, а потом появились Белинские там, и же с ним. Или же разночинцы после отмены крепостного права, которые пришли в университеты, проучившись 2-3 года, они идут в народ, уже призывая в конце 60-х годов, призывая к социальной революции. Или же мы посмотрим уже на конец 90-х годов 19 века, когда появляются большевики. Сколько их тогда было? Всего 1500.
Ну, полтора человека, да.
По сравнению
по масштабам страны.
Да, 120 миллионов, да, и 1500. И когда Ульянов Ленин сказал, что есть такая партия, да, так сказать, никто серьезно к этому не отнесся. Но буквально за 20 лет, как эта раковая опухоль разрослась в нашем Отечестве, тут, конечно же, сыграло и роль то, что у нас не было, это император Николай II это понимал, патриарха. Ведь он сам предлагал себя на роль патриарха. Но вельможи, так сказать, которые рядом были с ним, его отговорили. То есть он прекрасно понимал, что должна быть та самая симфония власти. Потому что без духовного водительства наше Отечество не выстоит.
Мы с вами в несколько передач говорим об русской идее, как идее. Мы говорим о том, что она развивалась, трансформировалась, но все-таки была очень важной, то есть миссия или мессианская поведение или положение России среди других стран мира или русских среди в мировой истории. В момент, когда была идеология православия, самодержавия и народности, были люди, которые писали о русской идее, уже начали публиковать книги. Как мы уже говорили в первой передаче когда-то, что это был Владимир Соловьев, что это был Иван Ильин, там, потом это был Бердяев и так далее. Но Бердяев начинал еще в царской, в императорской России. они уже не шли в русле православия, самодержавия и народности. Бердяев вообще был марксистом, потом переросшим в такого религиозного философа, но православного. Но все-таки я настаивал, потому что у него даже в доме была, в Коломаре, где он скончался, была домашняя церковь, и он был, в общем, глубоко верующим человеком.
Да, несомненно, да.
Вот, но, тем не менее, они уже были в другом русле. Они как бы противопоставляли русскую идею вот идее православия, самодержавия и народности. Или я ошибаюсь? Что-то произошло ее раздвоение. Она отделилась от государства. Она стала частной темой, частной
произошел
идеей.
Произошел разрыв с исторической той русской идеей, которую мы рассмотрели с вами.
Да, да.
Потому что, смотрите, от первой формулировки «хранение православия до страшного суда» у Лариона, в начале XI века, до православия, самодержавия, народность, суть не изменилась, изменилось название. Да, Москва, Третий Рим, Москва, Новый Иерусалим, православие, самодержавие, народность. То есть суть одна и та же. То есть русский должен хранить православие, он должен жить этим. Это не вера, это образ жизни, образ мыслей. Конец XIX века, начало XX века, когда вот этот секулярный ветер подул на наше Отечество, получилось так, тут еще и мировоззрение нужно учесть. Происходит действительно попытка переосмыслить русскую идею. Или, точнее, порвать со старой, а придумать что-то новое. Тут ведь еще что важно. Смотрите, 11-15 век – это мировоззрение теократическое. В центре Вселенной мыслится Господь. С конца 15 века, когда ожидался конец света, и по 40-е годы 17 века, когда начинается секуляризация или обмещение сознания, когда ум зашел за разум, это антропоцентрическое мировоззрение. В центре – человек. И государь, и собственное строительство, в 16 веке мы видим нашего Отечества. С 40-х годов 17 века по настоящую минуту – это какое мировоззрение? Это эгоцентрическое. Кто в центре Земли? Я. Я гений Игорь Северянин. Угу. Понимаете? И тогда получается, что каждый из этих философов предлагает, и сейчас ищется, предлагается моя. Моя концепция русской идеи. Понимаете, многим нашим зрителям, может быть, не понравится то, что мы с вами говорим. Что православие, самодержавие, народность.
Какие-то жуткие пережитки прошлого.
Сохранение православия до страшного суда.
Период царизма, темные года. Да.
Но это так сложилось исторически. Что самое главное донести до сознания наших зрителей, что это сложилось исторически на протяжении 9 столетий. Сейчас мы можем придумать все, что угодно. Но идея, государственная идея, народная идея, национальная идея, она вырастает исторически, она складывается исторически, а не то, что кто-то придумает, говорит, теперь давайте мы верить так, или мы давайте будем думать так. Самое это главное в этой передаче было именно показать эту эволюцию русской идеи, и что она складывается исторически.
Эта эволюция была заменена большевиками утопической идеи, коммунизма.
Правильно.
Самое интересное, что ни Ленин, ни Сталин не дали определение коммунизму. Серьезное определение коммунизма впервые дал не сам Хрущев, я думаю, за него придумали, на 22-м или 23-м съезде в 63-м году, когда коммунизм – это бесклассовый общественный строй, единое общенародное собственное средство производства, полным социальным равенством всех членов общества, где осуществится великий принцип от каждого по способностям, каждого по потребностям и так далее. Ну, чистая утопия. В 81-м году, 1900, мы должны были жить все при коммунизме. Мы же прекрасно понимаем, что это была не просто утопия, это был вообще обман. А сейчас мы живем в обществе, где ни одна идеология по Конституции, ни одна идеология не может быть господствующей. В принципе, православие, самодержавие и народность, имперская Россия, императорская Россия, может быть, каким-то образом или каким-то боком нам сегодня интересно? Или каким-то образом нужно ли к ней возвращаться? Или это все-таки уже в прошлом?
Когда мы выбираем будущее, мы должны опираться на прошлое. Между двумя точками можно провести только одну прямую. Выбирая будущее, по сути дела, мы выбираем свою историю. То есть, если мы с вами берем точку в прошлом, или несколько даже точек, они выстраиваются в одну линию, и в настоящем, то проводим прямую и в будущее. Не отрываясь от исторических корней, мы видим, что для нас это основная идея. То есть нельзя строить наше Отечество без опоры на православную веру,
так,
на государственный строй, который близок самодержавию, но если будет государство...
На государственную силу, скажем так, на силу государства, потому что оно может быть слабым, а может быть сильным.
Но, опять же таки, в православном государстве будет, естественно, государь. Это само собой разумеется, да? Ну и плюс народ. То есть вот сила народная, ее никто не отменял. Опять же таки, смотрите, во втором тысячелетии были три попытки установить мировое господство. Это монголы-татары. Да, мы претерпели все, но спасли Западную Европу. Это французы. Мы стали подражать французам, они пришли к нам. Сказать, ну, мы их победили. И, наконец, в советское время фашистская Германия. Но, опять же таки, победила Россия. И не случайно, что именно в годы войны было восстановлено и патриаршество. И православие, так сказать, было той объединяющей силой, которая сплотила...
И охранительной, спасительной силой.
Конечно, да. Народ. Так что... Как бы мы ни хотели куда-то отойти в сторону, так сказать, мы видим, что генеральная линия, она вот именно такая. Хотим мы этого или, того, или нет. Я помню, по-моему, это был Русский собор, выступал главный муфтий России. Он заметил, что говорит, нам не нужно создавать халифат, потому что он у нас есть. Это Святая Русь. Сорвал бурю аплодисментов. То есть мусульмане прекрасно понимают, что православие – это самая толерантная религия, потому что православие не участвовало ни в одной, в отличие от католицизма, ни в одной религиозной войне. Поэтому вокруг православия могут консолидироваться любые религии.
И благодаря своей толерантности она имеет укрепительные функции, то есть она как цемент все скрепляет.
Совершенно верно. И тогда, если государство будет опираться именно на эти функции православия, тогда оно выстоит.
Ну что же, это хорошее завершение сегодняшней беседы на общую тему русской идеи «Тысячелетняя история». Спасибо огромное, Александр Николаевич. Напоминаю, что у нас в гостях был Александр Николаевич Ужанков, доктор филологических наук, профессор. Спасибо вам большое. Надеемся на продолжение этой темы и в дальнейшем.
Всегда с удовольствием.
Всего вам самого доброго.
Вам тоже всего доброго.